Глава 17. Культ Колтейна, чернокрылого бога, впервые возник в Семиграде. За полдюжины лет он стал на этом континенте доминирующей религией. Однако достаточно быстро начался период раскола, когда возникли многочисленные секты, многие из которых существовали тайно и определенно были гностическими. Храмы Черного Пера появились в каждом крупном селении. Безымянный холм к югу от Эровгемона, который после гибели Колтейна и его солдат прозвали могильником, стал местом паломничества. Множились культовые символы, зачастую довольно туманного значения. Естественно, черное перо и крест, часто из серебра или золота, были понятны каждому. Не столь ясен был смысл красно-золотых подвесок и брошей в виде бабочек, а также практика содержать в храмах веканских пастушьих псов. Что любопытно, поклонники культа Чернокрыла не происходили из военного сословия. Большинство их принадлежало к беднейшим слоям населения Малазанской империи, обездоленные и невежественные, больные и увечные. Какое-то время то был воистину мрачный период истории. Приверженцы некоторых сект данного культа занимались похищением солдат, принося их в жертву среди отверженных, в беднейших кварталах городов. Как и ожидалось, в ответ последовали кровавые репрессии, официально санкционированные властями. Эффект, однако, оказался противоположным ожидаемому. Похищения действительно прекратились. Но вера стала распространяться, подобно лесному пожару, охватив не только Семиградье, но и все имперские территории. В Малазанской армии этот культ презирали. Фаэльс Эбал из Арена, что неподалеку от могильника. Разжигая пожары. Рождение новых религий в Малазанской империи позднего периода. Сарлис проводили в комнату, забитую амуницией. Тощий юноша, вовсю хлюпающий носом, подвел ее к столу. За ним сидела широкоплечая старуха, перед которой были разложены железные пряжки и мотки кожаных ремешков. На подбородке и скулах старухи росли волосы, а плоское лицо намекало на то, что в жилах ее текла кровь Архиви. Темные, глубоко посаженные глаза равнодушно смотрели на Сарлис.
«Я Блоуланта»,
— скрипучим голосом проговорила она.
«Ты новенькая, так что сиди, слушай и смотри».
Сбоку на столе громоздилась груда кожаных доспехов. Блоуланта сунула в нее узловатую руку и вытащила рубаху с длинными рукавами, всю в прорехах, дырах и кровавых пятнах. Сарлис узнала ее. «Это же рубаха заводи».
«Ну да, чья же еще? Всегда одно и то же»,
— бесстрастно ответила Блоуланта. Скомкав рубаху, она швырнула ее на пол.
«Заводь говорит, что это ее любимая. Вечно требует, чтобы мы ее хорошенько залатали. А какой смысл с такой рваниной возиться?» «Ни малейшего. Так что мы берем новую, режем и тут же зашиваем, потом мнем и бьем о камни. А после отдаем ей, и она опять счастлива. Эй, Варбо, неси новую рубаху для заводи».
Обозник, рывшийся в большом ящике у противоположной стены, поднял взгляд.
«Это не тот ящик, Бло. Это ящик второго взвода.
Так, найди ящик заводи».
Варбо выпрямился, почесывая лысину.
«Мы не думали, что в поселке он нам может понадобиться, и убрали его в подвал».
«Дурак ты, Варбо! Неважно, где мы находимся. Заводь всегда найдет повод пролить кровь. Какой идиот этого не знает? Давай уже, разыщи нам подходящую рубаху».
Варбо нахмурился и, громко топая, вышел. Блоуланта вздохнула.
«Когда-то он был солдатом, но потом ему дали по башке. И теперь Варбо умеет только считать.
Для чего мы его и держим?» Она достала другую рубаху. «Чуешь, как от нее воняют?»
«Это плед. Пряжка сломалась. Легко починить».
Сарли сидела, наблюдая за старухой. Неважно, что речь шла о нудной работе. Неважно, что Блауланта была уродлива и от нее несло, как от кобылы. Главное, что здесь, в обществе обозников, Сарлис ничто не угрожало. 4 дня назад она думала о том, чтобы полоснуть себя ножом по горлу. Теперь же внутри образовалась пустота, ожидавшая, когда ее заполнят чем-то новым, и от этого Сарлис чувствовала себя помолодевшей.
«Эй, девочка, да у тебя никак глаза на мокром месте!»
«Прости».
Сарлис сморгнула слезы. Блауланта уставилась на нее, а затем, вздохнув, положила рубаху.
«Это всего лишь пряжка, девочка. А пряжки постоянно ломаются. У пледа, например, потому что он толще, чем думает. Хотя, может, дело и не в этом. Может, это все происки Фолибора, который тайком ломает пледу пряжки, когда тот спит, и плед думает, что становится толще. Иначе зачем Фолибору нас жалеть и покупать нам кучу пряжек и кувшинов вина? Понимаешь? Солдаты. Люди непритязательные, многого не требуют. Но вот капитан Грубьян — совсем другое дело. Я лично все для него чиню. Хотя, к счастью, в основном Грубьян справляется сам. Ему нравится рукодельничать».
Блауланта поднесла палец к волосатой голове и слегка покрутила у виска.
«Кто бы мог подумать, а? Лучший швец во всем легионе предпочитает потрошить людей. Эх, такой талант зря пропадает. Давай, тащи сюда тот ящик с пряжками, и я покажу тебе, что и как».
Штырь открыл дверь в кабинет капитана в тот самый момент, когда двое помощников мэра выволокли бесчувственное тело своего начальника.
«Мэр как раз уходит», — сказал Грубьян из-за своего стола. «Заходи, сержант».
Он хмуро взглянул на круглое кровавое пятно на потертой крышке.
«Похоже, дерево тверже, чем кость. Любопытно.
Садись, дружище».
Штырь поднял с пола стул и сел. «Капитан, на северном берегу озера наблюдается движение. Отряд Балка слегка зашевелился. Западный лес кишит народом, но, похоже, в торговле они не заинтересованы». Грубьян нашел в мусорной корзине возле стола старую тряпку и теперь вытирал кровь.
«Подобная разновидность упрямства, сержант, приводит меня в недоумение. Другие его проявления я прекрасно понимаю. К примеру, Бенгера с его решимостью исцелить местную жительницу, одержимую нежеланными страстями. Даже эту ненормальную заводь с ее неизбывным стремлением устроить погром везде, где она только не окажется. Причуды природы, если понимаешь, о чем я. В первом случае достойная похвалы, во втором — осуждение. Но упорствовать, оказавшись перед лицом разумных доводов, стоять тут с багровой рожей и вздувшимися венами на висках и шее и упорно толдычить свое? Ну вот скажи, кто на такое способен?»
«Только полный идиот, капитан».
Грубьян нацелил на Штыря длинный палец с безупречным маникюром.
«Вот именно, дорогой мой, исчерпывающий, на редкость лаконичный ответ.
Ты отлично поработал. Спасибо. Купи последних кляч, которых выдают в этом поселке за лошадей, и пусть рабочие еще раз проверят состояние колес, осей и хомутов».
Капитан швырнул грязную тряпку в мусорную корзину и сел.
«Пополни запас мешков с зерном и прочего. Расширь маршрут, по которому совершают обход патрули, особенно на северо-западе, от берега озера до леса, и, естественно, на западе и юге. Приготовь новые тетивы для всех арбалетов, свежее оперение для стрел
Распредели взрывчатку.
Он замолчал и поднял обе руки.
Только послушай мой лепет, дорогой. Я вздумал поучать опытного бойца, который и без меня все прекрасно знает.
Штырь пожал плечами.
Честно говоря, я забыл, что нужно еще раз проверить повозки. Спасибо, что напомнили.
Некоторое время он поколебался, затем продолжил.
Позвольте заметить, капитан, срочная эвакуация местного населения представляется мне проблемной. Особенно при нынешнем состоянии мэра.
В смысле бесчувственном? Я вовсе не считаю сие помехой. Идеальнее состояние быть не может.
Да, пока он не очнется.
Уверен, мэр еще несколько дней будет плохо соображать.
А сколько вообще у нас есть времени?
Неделя, если повезет, капитан. Хотя благо Роля считает, что меньше. Дня три, может, четыре.
Грубьян потер гладко выбритый подбородок.
Я подумывал послать солдат гарнизона в качестве сопровождения для гражданских. Максимум полдня на эвакуацию и погрузку, так им и передайте.
Уверен, когда местные увидят знакомые лица, это поможет делу.
Согласен, капитан. Будет исполнено. Благо все организует.
Нам же, морпехам, остается самое сложное — продержаться какое-то время, дав беженцев возможность уйти подальше. У нас слегка недостает личного состава.
Штырь пристально посмотрел на капитана и кивнул.
«Так точно, капитан. Слегка недостает».
«Итак, голодранг, изыск и плед для активных действий и отвлекающих маневров. Командовать поставь под телегу. Сегодня же ночью».
«Есть, капитан».
«Чашка, громоглаз и фолибор на случай прорыва. Бенгер прикрывает. Опять-таки, сегодня же ночью».
«Прикажу Мороту присматривать за Бенгером».
«Разумно. Я что, в самом деле поручил Бенгеру что-то серьезное? Боги милостивые! Боюсь, я стал несколько рассеянным».
«Какие-то проблемы, капитан?»
«Ничего такого, что нельзя было бы исправить». «Спасибо за доклад, сержант Штырь. Свободен».
Штырь встал и вышел из кабинета.
На этот раз трындеца назначили в патруль вместе с заводью. Отчего-то в обществе этой женщины ему всегда становилось не по себе. И не только из-за украшавших ее платок сверхъестественных глаз или даже скрывавшейся под ним татуировки в виде веревки. Сегодня на заводе была старая, не слишком хорошо сидевшая кольчуга, украшенная рядами заклепок. Спереди большая часть их отсутствовала, не считая двух на уровне сосков. Уже одно это могло в достаточной степени обескуражить, да еще вдобавок сосок прикрывала лишь одна из заклепок, а другая располагалась в стороне, отчего при взгляде спереди на заводь постоянно возникало желание скосить глаза. Трындец чувствовал себя полностью сбитым с толку. Нет, он вовсе не пялился на проклятые заклепки, но, будучи взрослым мужчиной, которому нравились женщины, он познал утонченное искусство тайком восхищаться чужими грудями, бросая взгляды исподволь, и теперь испытывал странные чувства. Смесь стыда и растерянности. Да еще и сама заводь подлила масло в огонь. «Брось смущаться, трындец. Ты просто нормальный мужик, что здесь такого? В смысле, я тоже частенько поглядывала на бугорок у тебя между ног. Как-то раз даже видела тебя голова».
«Что? Когда это?»
Поднявшись по склону, они двинулись вдоль земляной насыпи с восточной стороны поселка, за которой простиралось расчищенное пространство шириной в 7 десятков шагов. А затем шла неровная линия молодых деревец и пней, за которой начинался более густой старый лес.
«Ты был тогда один в своем шатре. С ведром и тряпкой смывал в себя кровь и прочее. Сразу после того, как мы сцапали балка».
«Но «Как во имя Икария ты могла там оказаться?»
Заводь пожала плечами.
«Срезала расстояние через магический путь».
«Срезала расстояние? Да мы же тогда стояли лагерем!»
«Ладно, мне просто захотелось поглядеть на голову мужика. Нас только что основательно потрепали, и я увидела, как ты заползаешь к себе в шатер с ведром и тряпкой».
«Слушай», — сказал трындец, — «выдери ты лучше эти проклятые заклепки».
«Ни за что. Они защищают мои соски».
«Ну, извини. Погоди, ничего они не защищают».
«Одна? Да».
Он вцепился ногтями в лицо.
«Ага, я врубился!» «Что ж, тебя можно понять. Но и меня тоже. Все трахают друг друга, потому что впереди нас ждет заварушка. Однако мое сердце отдано другой».
Остановившись, заводь схватила трындеца за правую руку и резко дернула.
«Ты не можешь, солдат. Морпехи так не поступают, это против всех правил. Шрейка, сержант. И говорю тебе, трындец, нам всем противно от того, что она по тебе сохнет».
«Она? Что? В самом деле?»
«Сосет свою косу, будто хрен и прочее. Меня ж дрожь пробирает».
«Сосет косу, будто хрен?»
«Ага».
«А я тут при чем?»
«Разве не очевидно? Она прямо-таки вгрызается в тебя, и мало того, что это противно, так нам всем еще и смотреть приходится».
«Я вовсе не хочу тебя трахать».
«Вот и хорошо. Значит, наше желание взаимно. Там в конце насыпи есть сарай. Под потолком болтается куча прошлогодней сушеной рыбы. Но из груд сетей получится мягкая постель. Однако, предупреждаю, не стоит слишком громко стонать и суетиться, иначе нас застукают, как случилось под телегой и женой торговца». Такой скандал разразился. Весь поселок об этом говорит.
Трындец уставился на напарницу, пытаясь понять ее, но в конце концов сдался. Никому еще не удавалось понять заводь. Женщина в ее голове жила в каком-то странном, очень странном мире, доказательство чему можно было увидеть на лице и глазах заводи, не говоря уже о вылетающих у нее изо рта словах.
«Вот что, давай просто закроем эту тему», — предложил он. «Никакого сарая, никакого траханья. Двое морпехов патрульных и только. Ладно?»
«Ладно»,
— не стала спорить заводь. Она пожала плечами.
«И не станем обращать внимание на того волосатого лазутчика среди деревьев, что идет за нами».
«Ну да. Мы ведь и не обращаем».
«Именно. Я сказала Дрючку, чтобы он поговорил с ней».
«С кем?»
«Со Шрейкой. Как сержант с сержантом. Но если не сработает, я просто-напросто отрежу и косы. Потому что, говорю тебе, нас всех это уже достало».
«Ты же не хочешь, чтобы Шрейка на тебя разозлилась, заводь?»
«Я видел, мы все видели. Мне плевать».
«А кто это там впереди?» — спросил трындец.
Некий человек только что взобрался на насыпь у края озера, сражаясь с чем-то громоздким и неуклюжим. Заводь вздохнула.
«Аникс Фро, идем, нужно взглянуть».
Они ускорили шаг.
«На что взглянуть?»
— уточнил трындец.
«Аникс Фро постоянно изобретает всякие дурацкие штуки. Все потому, что она изначально глупа, а значит, столь же глупы и все ее изобретения. Бедняга Аникс, да благословят ее боги».
«Она знает, что ты считаешь ее дурой, заводь?»
«Нет, думаю, для этого ей просто мозгов не хватает. Не пойми меня превратно, трындец. Аникс мне как сестра. Из тех, кого пытаешься оставить, когда уходишь развлечься с друзьями. Но стоит только повернуться, и, пожалуйста, она уже тут как тут. Тогда ты придумываешь новую игру, которая называется «Привяжи сестренку к дереву». И сперва все идет здорово, Народ отлично развлекается, но потом, когда все убегают, она остается привязанной к дереву, и забава вдруг заканчивается. По крайней мере, для нее.
«Ты ведь только что придумала всю эту чушь, да?»
Заводь взглянула на него.
«Не позволяешь Рейке себя трахать. Я только это хотела сказать».
«Я думал, мы говорили про...»
«И хватит уже таращиться на мои заклепки, если только ты не передумал насчет сарая».
«Да не хочу я тебя трахать!»
Они подошли уже достаточно близко. И Аникс Про, которая устанавливала какую-то странную треногу, услышала его последние слова и одобрительно заметила.
«А ты, оказывается, умный мужик-трындец. Зря я считала тебя дураком. Имей в виду, те, кто трахает заводь, плохо кончают. Заводь говорит про них бедняги, что означает, естественно, они трупы, поскольку я их убила».
Присев, она подняла тяжелую, расширяющуюся с одного конца трубу из отполированного железа длиной с арбалет. Примерно посередине трубы имелся железный колышек, который Аникс вставила в гнездо сверху треноги. Убедившись, что труба легко поворачивается, она кивнула.
«Вам двоим лучше отойти назад. Впрочем, ты, Заводь, если хочешь, можешь остаться. Стой перед большой дырой в трубе». «Так это и есть твоя железная глотка?» — спросила Заводь, уперев руки в бока.
«А для чего она нужна?»
заинтересовался трындец.
«Аникс говорит, что это все изменит. Ну, знаешь, примерно как когда я сама изобрела мага-убийцу».
«Ничего подобного ты не изобретала», — возразила Аникс Про.
«Неправда. Просто у меня украли идею».
«Тогда, вероятно, это было еще до твоего рождения».
«Ага. И ее, между прочим, до сих пор крадут».
Трындец откашлялся.
«Собственно, Заводь, я не тебе вопрос задал, а Аникс. Так зачем нужна железная глотка?»
«В нее забит мешочек с кое-какой дрянью, а с этого конца почти полностью лишенная своих свойств гремучая смесь, так что она не взорвется при контакте с воздухом. Естественно, я сама ее придумала, поскольку, когда тебе в голову приходит гениальная мысль, ты вдруг обнаруживаешь, что вдобавок еще приходится изобретать всякую хрень для того, чтобы твое новое изобретение заработало. Это осложняет дело, замедляя процесс. Но теперь я готова испытать железную глотку».
«Ясно», — кивнул трындец. «То есть на самом деле это не одно изобретение, а целых два?»
«Ну, скорее даже шесть. Но по большей части это все механика. Принцип, по сути, прост. Вы так и собираетесь болтать до вечера? Или мы все-таки сможем увидеть, как эта штуковина работает? Или, скорее, не работает?»
«Вообще-то я собиралась провести испытание без свидетелей», — сказала Аникс Про.
«Ваше дежурство уже закончилось. Почему бы вам не пойти в тот сарай? Обещаю, я не стану в него целиться. Но если только вдруг случайно попаду». «Прикинь, Аникс, трындец не хочет трахаться. Скоро конец света, а он отказывается. С ним явно что-то не так. Я, кстати, всегда это подозревала, честное слово».
Скрестив на груди руки и сжав губы, Аникс Про уставилась на них обоих. Перебросив комок ржавого листа во рту за другую щеку, она пожала плечами.
«Ладно, в любом случае отойдите».
Аникс развернула железную глотку широким концом в сторону леса.
«Обычным солдатам потребуется естественный источник пламени, поскольку мое изобретение предназначается для регулярной пехоты, а не для морпехов. Мне же достаточно лишь щелкнуть пальцами».
Что она и сделала.
Раздался оглушительный взрыв, и железная глотка, из которой вырвался огромный клуб дыма, отлетела назад, увлекая за собой треногу. К счастью, там никого не было. Небо над лесом внезапно заполонили кричащие птицы. Тряся головой и пытаясь избавиться от звона в ушах, трындец увидел, как Аникс Фро поворачивается к нему. На опаленном вспышкой лице женщины играла широкая улыбка.
«Получилось!»
Словно издалека послышался ее крик. Она подбежала к железной глотке, чтобы взглянуть, в каком состоянии ее изобретение. Трындец таращился вслед Аникс, все еще не до конца осознавая происшедшее. Кто-то ткнул его пальцем в плечо, потом еще раз и еще. Он раздраженно повернулся и обнаружил там заводь.
«Ну, что такое?»
Но заводь смотрела не на него. Взгляд ее был устремлен на что-то среди деревьев напротив. Взглянув в ту сторону, трындец увидел языки пламени на земле, а среди ветвей и сучьев — весьма необычную горизонтальную дыру. Новую тропу, уводившую вглубь леса. И на этой тропе виднелось нечто странное.
«Это что, пара ног?» — спросил трындец. «Просто так стоят? А где все остальное?»
«Это наш шпион-лазутчик», — пояснила заводь. «Увидел больше, чем хотел. Вот же бедняга».
Она повернулась к Аникс-Фро.
«Ты только что убила дикаря Аникс, лазутчика, который за нами следил. Я тебе даже больше скажу. Возможно, ты только что умудрилась развязать войну».
Услышав подобное заявление, Аникс-Фро едва не подавилась комком ржавого листа. Согнувшись, она закашлялась, а затем, выпрямившись, посмотрела на заводь.
«И теперь...» — продолжил это, подходя к опрокинутой железной глотке. «Остается самый насущный вопрос. Сколько времени потребуется, чтобы перезарядить эту штуковину?»
«Примерно полдня».
«Представляю, что будет, когда об этом узнает капитан»,
— не унималась заводь.
«Бедняга Аникс-Фро, начавшая войну с 20 000 дикарей».
Аникс бурым от ржавого листа языком облизала губы. «Полагаешь, мне все-таки следовало целиться в тот сарай?»
Ревун замер и оглянулся. Сугал, нахмурившись, пожал плечами.
Их позвали на совет в штабной шатер Балка. Главная дорога в лагере представляла собой мешанину грязи и утоптанной травы. Наемников уже несколько дней донимали мухи, и сейчас целое их облако клубилось вокруг головы ревуна, устремившего взгляд на север.
«Слышал?» — спросил ревун.
Сугал взглянул в сторону поселка. Вдали у края леса медленно расплывался в воздухе черный дымный шар.
«Маранская взрывчатка?» «У малозанцев больше нет маранской взрывчатки».
Ревун кивнул и после некоторого раздумья ответил.
«Они постоянно подрываются по случайности. Может, кто-то из морпехов подорвался. Или даже целый взвод».
«Было бы неплохо», — бросил Сугал, которому не терпелось идти дальше, поскольку жужжащее облако окутало теперь и его тоже. Мгновение спустя ревун снова двинулся в сторону штабного шатра. Ревун уже начинал утомлять Сугала, правда, не настолько, как палка. Хотя большую часть времени эта женщина была пьяна, она пыталась вклиниться между капитаном Балка и лейтенантом Арой. Ничего умнее не придумала. Можно было не сомневаться, что у нее ничего не получится.
Трудно было представить, что Балк предпочтет палку Аре.
Все-таки командир и его лейтенант были давно знакомы, и, если верить слухам, даже чуть-чуть не поженились. Красивая женщина Ара, если уж говорить на чистоту, то Сугал и сам был бы не прочь провести ночь с нею наедине. Все началось бы с обычных постельных утех, когда голые тела партнеров покрываются каплями пота, а затем в ход пошли бы ножи, поскольку крики жертвы звучат намного сладостнее стонов любовницы, особенно когда те и другие исходят от одного человека. Полный наслаждения взгляд, сменяющийся внезапным ужасом. О, это могло повергнуть Сугала в экстаз.
Ему давно хотелось проделать нечто подобное с палкой. Проблема заключалась в том, что эта женщина была чересчур пьяна для того, чтобы ее вообще хоть что-то волновало. Хуже того, у нее могли возникнуть те же мысли, что и у него самого, так что еще большой вопрос, чей нож первым вкусит крови. А Сугал терпеть не мог вида собственной крови. Если уж на то пошло, боль он тоже переносил плохо. Они добрались до штабного шатра, и Ревун сразу вошел внутрь. Увидев стоящего на страже Паллата, Сугал замедлил шаг.
«Ничего, солдат, теперь уже совсем скоро».
Паллат улыбнулся в ответ, показав зеленые зубы. Казалось, будто он гниет изнутри, хотя вооруженный копьем этот тип был очень опасен.
«Только и жду, когда берег украсят ряды голов, сержант».
Друзья Паллата погибли от рук этой роты морпехов, и в нем не угасала жажда мести.
«Просто держись рядом со мной», — сказал Сугал. «Когда придет время, можешь славно развлечься. Обещаю».
Паллат коротко кивнул. Сугал шагнул в шатер. Ара, Палка и Ревун уже сидели там. Балк стоял у задней стены возле узкого стола, на котором лежали его меч в ножнах и пояс. Проведя пальцем по отполированному дереву ножен, командир повернулся к своим подчиненным.
«Нам казалось, что у этой роты нет никакой взрывчатки. Кому было поручено проверить, какие припасы привезли с собой морпехи? Фраю и Байрдалу?»
Сугал бросил взгляд на Ревуна. Тот явно успел сообщить капитану новость. К тому же взрыв был достаточно громким. Сугал понял, что пришел, когда обсуждение уже началось. Его не стали ждать. «Вряд ли стоит беспокоиться», — отозвалась Палка, растягивая слова. «Говорят, будто эта хрень убивает больше морпехов, чем врагов. К тому же на этот раз нам даже особо напрягаться не придется. Как только лес оживет...» Она улыбнулась собственной мысли, блеснув темными глазами.
«Мы остаемся на месте», — объявил Балк. «Удерживаем южный фланг. Стоим стеной, ощетинившись оружием, и ни шагу назад».
«Могли бы и сразу нас предупредить», — буркнул Сугал, поспешно добавив.
«Капитан».
Балк вздохнул.
«Разве это не очевидно? Мы уже выступили в поход. Контракт с бароном был лишь временной задержкой, чтобы пополнить резервы отряда».
Он бросил на Сугала снисходительный взгляд.
«Ясно тебе. Контракт подписан уже давно. Вопрос лишь в сроках исполнения. Ну а контракт с малозанцами выглядел слишком соблазнительным, чтобы от него отказаться».
Палка и Ревун рассмеялись, как будто знали обо всем с самого начала, хотя Сугал в этом сильно сомневался.
«Так который из контрактов мы сейчас выполняем, капитан?»
«Вряд ли ты мне поверишь», — ответил Балк. «Вернемся к взрывчатке. Во время стычки в лесу никто ее не использовал. Отсюда можно сделать вывод, что взрывчатки мало, и, как заметила Палка, она крайне ненадежна. Неплохо бы выяснить, что только что произошло, и есть ли жертвы. Но мы слишком долго делали вид, будто нас ничто не интересует. Ладно, неважно. Вряд ли эту взрывчатку применят против нас».
«Тем более, что малозанцы считают, будто мы на их стороне», — добавила Палка.
«Что гораздо важнее», — продолжил Балк, «наше бездействие, скорее всего, собьет их с толку».
Он внезапно потряс головой.
«Не знаю, с чего вдруг я придаю этому такое значение. Сколько их там? 18? Горстка солдат местного гарнизона мало что меняет. Главная неизвестная величина — это маги. Мы насчитали 4.
Он повернулся к Аре.
«Правильно!»
— так кивнула. Бенгер, Заводь, Чашка и Омс. Хотя насчет Омса нам точно неизвестно, к тому же его какое-то время не было видно среди патрульных в поселке. «Мы установили», — продолжила Ара, — «что он углублялся в лес. Вполне возможно, дикарям надоело, что он постоянно что-то вынюхивает, и они с ним разделались».
«Мы разве не общаемся с местными племенами?» — спросил Сугал.
Лейтенант пожала плечами. «А как? Языковой барьер».
«Мы держим определенную дистанцию», — сказал Балк. «Они знают, что на нас не следует нападать, и это главное, что меня волнует. Подробности происходящего в лесу не требуются».
Он помедлил.
«Убийство самого могущественного шамана Ганрелов наверняка их ослабило. Но, если честно, это не наша проблема».
Сугал наклонился вперед.
«Капитан, мы ведь не оставим морпехов на расправу дикарям. В смысле, не всех? Разве мы не хотим заполучить, по крайней мере, нескольких из них живыми?»
На лице Балка промелькнула гримаса отвращения. Однако он быстро взял себя в руки, вновь устремив взгляд на Сугала.
«Уверен, такая возможность будет, сержант. В конце концов, куда еще отступать морпехам, как не в наш лагерь?»
«А местные жители?»
— спросил Ревун. Балк пожал плечами.
«Вряд ли кто-то из них уцелеет».
«И что будет потом?»
— осведомился Сугал.
«В смысле, когда все решится?»
«Двинемся в Кульверн», — ответил Балк. «Если успеем первыми, чего я гарантировать не могу, ударим по тамошнему гарнизону и при поддержке 10 000 туземцев раскатаем их без особых хлопот. Затем, вероятно, присоединимся к намного более крупному войску. И считай, города на юге для нас открыты. За время похода наберем новобранцев».
«Без этого не обойтись», — добавила Ара. «Как только нас начнет теснить вся Малазанская империя». Балк хмуро взглянул на нее, но промолчал.
«Ага, теперь понятно. Балку не удалось убедить свою любовницу».
Палка тем временем аж пускала слюни от нетерпения. Путь на юг представлялся ей рекой крови. Сугал вдруг испугался, что Палке удастся отодвинуть Ару, возможно, даже вообще выпихнуть ту из отряда. И уж тогда она найдет способ проскользнуть под меховые шкуры Балка. Что не сулит Сугалу ничего хорошего, поскольку эта мерзкая баба прекрасно знает его собственные амбиции.
«Уж Палка постарается, чтобы меня убили при первой же возможности. И использую для этого ревуна».
Тишина, воцарившаяся после замечания Ары, затягивалась, становясь все более неуютной. Наконец ее нарушил Балк.
«Теперь уже недолго осталось. Присмотрите за своими подразделениями. Лагерь опустеет к завтрашнему утру. Мне нужно, чтобы все были наготове».
Сугал взглянул на Палку, которая по-прежнему невозмутимо усмехалась. Проклятая баба прекрасно знала, что одной ногой уже ступила на пьедестал. «Ну да, все как и говорил Балк. Теперь уже и впрямь осталось недолго». Солнце наконец зашло, и ночь обещала быть теплой, почти знойной. Фалибор и остальные тяжелые пехотинцы укрылись в черном угре, где Сторп открыл громадные люки винных погребов, чтобы в главном зале стало попрохладнее.
«Качество жизни определенно заставляет призадуматься»,
— проговорил Фалибор.
«Мы обитаем в тюрьме, и кружевные занавески на зарешеченных окнах ничего не меняют».
«В тюрьме, где люди по большей части могут безопасно спать по ночам»,
— заметил Изыск. В тот самый момент, когда он поднес кружку к губам, Громоглаз толкнул его под локоть, и эль пролился. Изыск бросил на товарища яростный взгляд и заключил.
«Проблема в сокамерниках».
«Все мы здесь словно белки в клетке», — сказала Голодранка. «Только взгляните на Изыска и Громогласа. Готовы глотку друг другу перегрызть». «Разве белки на такое способны?» — фыркнул Плет. Голодранка хмуро посмотрела на него. «А что? Я как-то видела». «Нет», — заявил Плет, медленно качая головой. «В данном случае имеет место классическая ложная ассоциация, каковой часто страдают убогие мозги. Белки — это грызуны. Они и впрямь грызут, но орехи, а вовсе не глотки».
«Тоже мне умник нашелся», — хмыкнула Голодранка.
«А то я без тебя этого не знала». Палет откинулся назад, глядя на нее поверх массивного носа. «Ну, тогда я не берусь судить, откуда в твоем мозгу возникло столь странное сравнение». «Вот и правильно. Сперва с тараканами у себя в башке разберись», — огрызнулась Голодранка.
«Дикарям неплохо живется», — заметил Фалибор, пытаясь вернуть дискуссию к ее началу.
«Не он ли сам ее начал?» Фалибор точно не знал. «Да и не все ли равно?»
«Денег у них нет, налоги платить не надо, они даже не заявляют права на землю, на которой живут. Ну и плюс еще зубы».
«А при чем тут зубы?» — удивилась никак нет.
«В следующий раз, когда мы прикончим пару сотен дикарей, обрати внимание на их зубы. Крепкие, как на подбор. Ни одного гнилого. И все из-за пищи, которую они едят».
«Лучший способ уничтожить племя дикарей — познакомить их со сластями», — заключил Плет. «Лесные жители к ним пристрастятся, и тогда им придется плохо». «Да, пристрастятся, потому что сласти вкусные», — заявила Голодранка, пребывая сегодня в воинственном настроении. «Разве не жестоко лишать этого бедных дикарей? Если их племя потом и погибнет, то от какой-то присущей им слабости, а вовсе не от гнилых зубов».
«Стало быть, людоедство полезно для зубов», — заключил Изыск.
«Да никакие они не людоеды, Изыск», — вздохнул Фалибор.
«А если бы и были людоедами, то зубы у них сохранились бы ничуть не хуже, даже лучше».
«Но съесть Аниксфро они бы не смогли», — заметил Плет.
«Почему?» «Потому что она сладкая».
«Плет прав», — кивнул Фалибор.
«Ибо, насколько нам известно, сам он питает к ней сладкие чувства. А Плет уж точно не каннибал, о чем свидетельствует его дерьмо с песком».
Никак нет, поперхнулась элем. «Дерьмо с песком?»
«Ну да. Та куча, что он оставил в лотке в комнате», — объяснил Фалибор. «В смысле, после того, как научился им пользоваться? Не хочется вспоминать о том, что было раньше».
«Я едва не раздавил той ласке башку», — вставил Плет. «Своим дерьмом?» — спросила Голодранка.
«Это какая же должна быть гребаная куча?»
«Нет, не дерьмом», — медленно проговорил Плет. «А тем, что между колен».
Все уставились на Пледа, даже Фалибор.
«Предпочитаю не спрашивать о подробностях», — хмыкнула никак нет. «Я просто спал в койке, ясно? А зверушка любит спать со мной под шкурами и под своими собственными шкурами». «Да, Голодранка, у нее тоже есть шкура,
но я имел в виду свое одеяло, в которое вшиты несколько шкурок ласки, хотя зверушка, к счастью, похоже, не распознала в них сородичей.
То есть зверушка вполне могла бы спать под шкурками ласки в дополнение к своей собственной?
Ну да, — согласился Плет.
Верно подмечено. Так о чем это я говорил?
О том, как ты едва не раздавил голову зверушки между колен.
Спасибо, Изыск.
Я громоглас.
Да, конечно.
Просто я случайно взглянул на Изыска, и он повторял твои слова одними губами. Сам знаешь, с ним такое бывает. Странный тип.
Так что там насчет ласки?
Полагаю, зверушка хотела согреться, а когда что-то теплое и пушистое оказывается у меня между ног...
«Хватит!» — закричали почти все хором.
Мгновение спустя никак не фыркнула. Видимо, зверушка охотилась на мышей и перепутала.
«Суть в том», —
продолжил между тем развивать свою мысль Фалибор,
что жизнь дикаря, вероятно, более гармонична, легка и приятна, чем жизнь обычного цивилизованного гражданина Малазанской империи. Или, если уж на то пошло, любого другого цивилизованного государства.
«Трудно определить», — пробормотал Плет. «Слишком уж субъективно, кому что больше нравится».
«Взять хоть их зубы»,
— снова выдвинул все тот же аргумент Фалибор.
«Лично мне жаловаться не на что», — заявил Громоглас, продемонстрировав всем белозубую улыбку. «Благодаря соблюдению правил гигиены согласно уставу», — заметил Изыск. И даже эту фразу, обращенную Громогласу, тот повторил одними губами. После чего оба яростно уставились друг на друга. «В любом случае»,
— слегка раздраженно проговорил Фалибор.
«Что касается неизбежного вторжения дикарей, мне остаются непонятными их мотивы.
Сласти!
Людоедство! Ласки! И в результате», — продолжил Фалибор, «я склонен заключить, что дикари вторгаются на наши земли не потому, что они чего-то хотят, но потому что вынуждены это делать». Вспомните, в конце концов, бегущие на юг стада карибу и тех гигантских тундровых крыс. На севере что-то происходит,
— многозначительно произнес он.
«Весьма зловещий вывод», — пробормотал Плет, хмуря густые брови.
«Возможно, пророческий», — добавила Голодранка.
Достав тряпку, она полезла под рубаху и начала вытирать между грудями.
«Тебе в самом деле нужно делать это при всех?»
— возмутился Изыск.
«Отвратительно!»
«Отвратительно, когда потеет под сиськами», — возразила Голодранка. «А поскольку я никогда не видела, как ты моешь у себя между ног, могу лишь сделать вывод, что там у тебя сущий кошмар».
«Природа всегда находит баланс»,
— нараспев произнес Изыск.
«Зачем мешать ей в столь деликатном деле?»
«Я видела, как лошади бежали прочь, когда ты искоса бросал на них взгляд, Изыск».
«Уж не те ли самые, что повсюду следуют за тобой?»
Дверь в таверну открылась, и Фалибор повернулся к вошедшему.
«Ага! Нашему безделью настал конец! Да чего же приятный вечер, не правда ли, сержант Дрючок?»
Дрючок нахмурился.
«Ты что, пьян?» «Никак нет». «Не пьян? Значит, просто свихнулся», — заключил Дрючок. «Ночь кишит кусачими мухами, а вам пора ползти в траве. И при этом не ругаться. Все следует проделать тайно. Мне сказали, что Бенгер в случае чего поможет. Итак...»
Он окинул тяжелых пехотинцев взглядом.
«Задача поставлена. Поднимайте свои задницы».
Все встали.
«Вы с нами?»
— спросил Фалибор у сержанта.
«Нет, идите. Я встречаюсь здесь со Штырем и Шрейкой. Сегодня командует перекус под телегой и морд. Боги, Голодранка, что ты делаешь?»
«Занимаюсь гигиеной. Тебе как-нибудь тоже стоит попробовать».
«Идемте», — произнес Фалибор. «Оставим сержанта в покое».
Они вышли. У двери Громоглас наклонился поближе к Голодранке, но не настолько, чтобы остальные не могли его слышать.
«Эй, можно мне взять твою тряпку?»
Дрючок тяжело опустился на стул. Тут же подошел Сторб с двумя кружками эля. Подав одну сержанту, он сел на свободный стул и взглянул на Дрючка. Тот глотнул из кружки и осведомился.
«Что скажешь, Сторб? В мое время тяжелые пехотинцы были идиотами. Они и сейчас идиоты».
«Не уверен», — заметил трактирщик. «Они сообразили, что это необычное вторжение».
«Что-то уж больно долго соображали», — фыркнул Дрючок. 10 000 карибу бегут на юг, и месяц спустя какой-то тяжелый пехотинец вдруг заявляет: «Хм, странно». А другой кивает и спрашивает: «Думаешь, это что-то значит?» Ну, а в конце концов заходит разговор о чем-то зловещем, пророческом, значительном. Какие там еще есть слова, которые означают ту же клятую хрень?
Он уставился на Сторпа.
«В общем, самые настоящие идиоты. Вам не хватит времени, чтобы вывести местных жителей. Проблема в том, что они слишком упрямы. Слушай, Сторп, может, вмешаешься и сумеешь их убедить, что выхода нет? Либо бежать, либо погибнуть. Третьего не дано».
Теперь уже трактирщик пристально посмотрел на сержанта, не сводя с него взгляда, пока тот делал очередной глоток.
«Пока ты служишь в армии», — наконец проговорил Сторб, — «тебе этого не понять. Вот когда выйдешь в отставку, тогда другое дело. Видишь ли, человек бросает якорь, закрепляется на одном месте на всю жизнь».
«Кстати», — заметил Дрючок, — «у тебя приличный фургон, в котором ты возишь свои фляги и бочонки».
«Я как раз об этом и толкую», — ответил трактирщик. «Фургон ты не получишь, даже не надейся».
«Еще как получу», — прорычал Дрючок.
«А знаешь, почему нам не хватает времени? Одного толчка недостаточно, даже пинок не помогает. Остается последнее средство — острие меча».
Он наклонился вперед.
«Ты в самом деле хочешь его отведать, Сторб? Понадобится — отведаешь. Результат в любом случае будет тот же, так что к чему понапрасну топать ногами и вопить?»
«Когда ты стареешь, — невозмутимо продолжил Сторб, — ты просто прекращаешь бежать. Перестаешь куда-то стремиться. Находишь себе место, и там остаешься».
«Но в Серебряном озере далеко не все старики».
«Я говорю об образе мыслей. Думаешь, твои вечные скитания — обычное дело? Даже нечто типичное? Нет. Дрючок, армия привлекает людей особого склада. Неужели ты не понимаешь, сержант, что таких меньшинство?»
«То есть ты предпочитаешь остаться и умереть, вместо того, чтобы уйти и выжить?»
«Думаешь, это столь легкий выбор?»
Дверь таверны открылась. Вошли Шрейка и Штырь, а следом за ними Чашка. Что-то проворчав, Сторб поднялся со стула, забрав свою кружку, и направился обратно к стойке. Когда все сели, Дрючок хмуро взглянул на Чашку.
«Что ты тут делаешь? Я думал, тебя послали на... задание».
«Чашка хочет кое о чем нам сообщить», — сказала Шрейка, выгибая спину, потягиваясь и обеими руками закидывая назад косы.
«А это мысль», — заметил Дрючок. «Дай-ка я тоже сейчас встану и как следует подвигаю бедрами, а то что-то затекли».
«Я всего лишь потянулась, чтоб тебя!» — огрызнула Шрейка. «Сторп, что ты там копаешься?»
«Ему нужно пришить себе третью руку, чтобы обслужить такую компанию», — объяснил Дрючок. «На это требуется время».
Появился Сторп с хитроумным изобретением в виде подноса, вмещавшего три кружки. Чашка забрал свою, прежде чем та коснулась стола, и залпом выпил ее содержимое. Поставив опустевшую кружку, он кивнул Сторпу, дескать, «надо бы повторить».
«Погоди», — приказал Штырь.
«Сперва выслушаем тебя, Чашка. О чем ты хотел доложить?»
Солдат хмуро посмотрел вслед уходящему трактирщику.
«Ну, не то чтобы доложить, просто высказать кое-какие соображения». «Мы тебя точно расцелуем, когда ты закончишь». Дрючок уже начал терять терпение.
«Рад, что ты не мой сержант», — ответил Чашка.
«Я тоже рад».
Чашка с тоской заглянул в пустую кружку, вздохнул и снова поставил ее на стол.
«Мне нет дела до других. Быть морпехом — работа не хуже любой другой. Так я понимаю. И мало на что обращаю внимание, если только это не нечто важное. Бенгер кое-что совершил, исцелив ту местную женщину. Изменил положение дел. Сместил фокус внимания».
«Чьего внимания?»
— уточнил Штырь. Чашка пожал плечами.
«Неважно чьего, сержант. Внимание — это просто внимание, и почти всегда в нем нет ничего хорошего. Хотя отсутствие внимания еще хуже».
Дрючок поставил локти на стол и потер глаза. «Боги милостивые, стоит ли удивляться, что наш Чашка до сих пор остается для всех тайной?»
«Кровавое масло — странная штука», — заметил солдат. «Одна женщина жила здесь многие годы, зараженная его лихорадкой. Она умертвляла магию, потому что в кровавом масле есть нечто, сопротивляющееся магии. Вы меня слушаете? Суть в том, что теперь, благодаря Бенгеру, это все закончилось».
«Так что ты хотел нам сообщить?» — спросил Штырь.
«То кровавое масло принес некий бог. Вот о каком внимании я толкую. Вот что ушло отсюда, оставив огромную дыру. Однако такие дыры недолго остаются пустыми, заполняясь чем-либо другим. Станет ли теперь легче творить магию?» «Угу, станет». «Соберется ли тут всякая мерзость? Можете даже не сомневаться».
«Намекаешь, что нам стоит побеспокоиться насчет лесных колдунов и ведьм?» — осведомился Штырь. Чашка кивнул.
«На этот раз, когда они призовут духов земли, ничто не помешает самым большим и злым из них ответить на зов».
«Спасибо, солдат», — кивнул Штырь. «Мы тебя поняли, можешь идти».
Чашка встал, обменявшись странным взглядом с сержантом Шрейкой, и вышел.
«Что, шашни завела?» — спросил Дрючок у Шрейки. «Да еще в своем собственном взводе».
«Клянусь, я его не поощряла».
«Потому что мечтаешь прыгнуть в постель к трындецу, да? Так он тоже из твоего взвода?»
«Может, я со всеми хочу потрахаться?»
«Ага, особенно с трындецом».
«Да, чтоб тебя!»
Она схватила конец косы, сунула его в рот и начала жевать.
«Дрючок», — сказал Штырь, — «придержи заводь. Ей это не понравится».
«Скажи ей, что, возможно, она будет нужна нам для охоты за колдунами и ведьмами»,
не говоря уже о духах, которых те призывают.
Ладно, ей это понравится.
Шрейка фыркнула, продолжая жевать косу.
Заводи стоит взять с собой Аникс Фро. Я видела ту пару ног, отрезанных по колено.
Капитан хочет, чтобы солдаты здешнего гарнизона вывели людей из поселка завтра к полудню,
продолжил Штырь, не обращая на нее внимания.
Им в любом случае потребуется помощь.
Дрючок покачал головой.
Местные, вероятно, взбунтуются. Скорее уж попрячутся в погребах. Всем трем взводам придется помогать Благе Ролли.
Поколебавшись, Штырь добавил.
Не знаю, как отреагирует на этот отряд Балка. Вот заодно и посмотрим. И на всякий случай надо быть готовым дать им отпор, — заметил Дрючок.
Это точно. Шрейка вытащила косу изо рта. Не понимаю. Если мы знали, что этому типу нельзя доверять, то зачем вообще с ним связались?
Чтобы вытащить его из леса,
— пояснил Штырь.
Собрать их всех в одном месте и на виду. Главное, чтобы Ом свернулся вовремя, — вздохнул Дрючок.
И все-таки это дерьмовый способ вести войну, — пробормотала Шрейка. В смысле войну, в которой мы не сражаемся.
«Невозможно сражаться с врагом, который не желает показываться», — возразил Штырь. «Но ничего, это ненадолго. Они здесь, и скоро они двинутся на нас».
«Ты, как всегда, отлично справилась», — сказала Заводь, осматривая свою кожаную рубаху. «Даже пятна от крови убрала. Удивительно».
Блоуланта лишь кивнула и ушла в заднюю часть комнаты. Сидя за рабочим столом, Сарли смотрела, как Заводь, не обращая внимания на таращившегося на нее с другого конца помещения Аварбу, выбирается из кольчуги и натягивает рубаху. Закончив одеваться, она взяла кольчугу.
«А теперь, Варбо, иди сюда. Хочу кое-что тебе показать. Ты ведь ставишь заклепки? Видишь, тут спереди остались только две. Хочу, чтобы ты поменял их местами».
«Могу добавить еще заклепок».
«Нет, не надо. Оставь те же две. Просто поменяй местами».
«Но зачем?»
«Трындец чересчур разборчив», — объяснила Заводь. Сунув кольчугу в руки Варбу, она повернулась к Сарлис. «Так ты здесь. Завтра эвакуируешься вместе с остальными жителями Серебряного озера. Мы вывозим всех. Садись в закрытую повозку к Блоуланте, и тогда односельчане тебя даже не заметят».
«Спасибо», — ответила Сарлис. Поколебавшись, она добавила.
«Странно будет покидать родной дом. Я ведь родилась здесь. Никогда не видела никаких других мест». «Может, места и другие, но суть та же самая», — пожала плечами Заводь. «Люди пакостят везде, где только они оказываются. Повсюду та же грязь, та же вонь, то же дерьмо. Иначе бывает лишь, когда встречаешь других — треллей, ягутов и прочих. Тисты Анди, Яггов, Фенов. В общем, тех, кто и не люди вовсе».
«Не люди? Это как же?» — изумилась Сарлис.
«Ну, в общем, они не принадлежат к человеческой расе».
Заводь нахмурилась.
«Может, поддельные люди».
Она снова пожала плечами.
«Короче, они думают не так, как мы, и в их обществе порой бывает очень неуютно. Но не беспокойся, тут таких нет. Вряд ли мы отправимся в Черный Коралл, а драконы покинули Даруджистан много лет назад. Вот погоди, как встретишь Маранта, хотя сомневаюсь. Так или иначе, на юге все обстоит так же, как и здесь. Встретимся в Кульверне».
Сарли слышала про Кульверн. Большой город в 4 или 5 днях пути от Серебряного озера.
«А вы почему не идете с нами?» — спросила она. «Нам придется отразить атаку целого войска», — ответила Заводь, хмуро глядя на рукав рубахи.
«А это, случаем, не новый рукав?»
«Нет, старый»,
— заверила Сарлис.
«Я сама видела, как Блауланта его чинила».
«Ловко она убрала следы укусов псотени. Или, может, меня кусал колдун? Не вижу ни единой зашитой дырки».
«Блауланта — редкая мастерица»,
— сказала Сарлис.
Помедлив, заводь кивнула.
«Ага, лучше всех портных в легионе, не считая капитана Грубьяна».
Все так же, слегка хмурясь, Завет направилась к двери. Сарлис уставилась ей вслед. У нее на языке вертелся еще один вопрос, но, похоже, шансов задать его не осталось. Завет вышла, хлопнув дверью. Сарлис повернулась к Варбо, который уже занялся заклепками на старой кольчуге.
«Варбо, их всего лишь горстка».
Обозник поднял взгляд. «Что?»
«Как могут три взвода противостоять целому войску? Ты слышал, что ответила мне Заводь, когда я спросила, почему они остаются? Нам придется отразить атаку целого войска».
Обозник помедлил, глядя на нее.
«Ну, скорее всего, Сарлис. Заводь просто хотела таким образом сказать, что все они погибнут. Но будут держаться до последнего, чтобы дать нам уйти».
Варба поскреб щетину на подбородке и пожал плечами.
«Морпехи,